Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по корпусу апостольских посланий. И напомню, что в прошлый раз мы начали разбирать соборное послание апостола Иакова. И мы всю нашу беседу, ориентируясь на слова апостола Иакова, говорили о том, что испытание, искушение для веры является необходимейшим условием, что без этого испытания вера не может вырасти, не может состояться, не может вырасти в замечательное, приносящее плоды древо, не может вырасти в чудный, благоухающий цветок. Она иссыхает, засыхает, увядает, умирает, или ее попросту никогда и не было. На самом деле, может показаться, что все эти разговоры, они некоторое общее место, все об этом знают, но опыт жизни, подчерпнутый в первую очередь из истории христианской церкви, из самого послания апостола Иакова, показывает, что даже в те века, даже в то время, когда пламенных и действительно верующих людей было несравненно больше, даже тогда у людей возникало недоумение, почему случаются с христианами скорби, почему их не любят, почему их гонят, почему их преследуют соседи, единоплеменники, горожане, преследуют государство, преследуют порой замечательные во всех отношениях люди, нравственные, безупречно чистые, честные и желающие блага своему государству, такие, например, как Марк Аврелий или император Троян. Почему они преследуют христианство? Что происходит? Откуда вообще берутся такие скорби? И представляется мне, что таких недоумевающих по поводу искушений и скорбей, находящих на них христиан, в последнее время стало, ну, по крайней мере, не меньше. И всякий раз основное недоумение людей, находящихся в церкви, стоящих в церкви, встречающих какие-то скорби, сопротивления со стороны неверующих людей, со стороны каких-то экстремистских элементов или со стороны непонимающей администрации или государственной власти, они всегда недоумевают по этому поводу, искренне удивляясь, почему это происходит. Вот чтение, размышление, вдумчивое погружение в историю, в святоотеческую письменность, в корпус апостольских посланий как раз и помогает нам иметь правильное отношение к встречающих нас скорбям и правильное отношение к неприязненному отношению мира к нам. И вот в прошлый раз, говоря о том, что испытание веры, оно необходимо, потому что так вера возрастает, потому что так вера делается значимым, она выводится изнутри, из глубин нашего сердца, где она рождается, она поднимается на поверхность, она захватывает постепенно всю нашу душу и тело, и именно так, в конце концов, все наше существо становится одним служением веры, что и является целью воспитания человека в Боге, и инструментом этого воспитания являются, то есть инструментами этого возрастания человека в вере и в Боге является как раз испытание. И вот такое испытание веры через разные обстоятельства жизни, через скорби, они всегда предполагают некоторое особое действие со стороны и самого человека. Как реагировать-то на те испытания, которые встречают нас в разные моменты нашей жизни? Вот этим действием самого человека, этим единственно правильным, единственно возможным способом реагирования на любое испытание, какого бы рода, характера, какого бы качества и количества это испытание не было, любой во всех отношениях единственная реакция человека, который хочет это испытание преодолеть и веру сохранить, и в вере утвердиться, вот этим единственным инструментом реагирования является человеческое терпение. Это такое действие человека, такое действие человеческой воли, посредством которого как раз и происходит взбирание, как мы говорили в прошлый раз, с одной ступеньки на другую. Это как раз то действие человеческой воли, посредством которого человек и удерживает себя в вере, удерживает веру в себе, что и приводит к тому, что вера приносит плод. Ведь не лишне вспомнить, хотя мы об этом будем еще говорить, когда будем рассматривать послание апостола Павла, что вера есть Божий дар, есть то, что дается нам по дару Святаго Духа. Это, собственно, и не наше, это то семя, как в притче о сеятеле, который бросает в землю нашего сердца Христос. И вот чтобы это семечко проросло, требуется наше участие. Мы участвуем в прорастании этого семечка посредством нашего терпения. Семечко не наше. Не мы его произрастили, не мы его взяли, не мы его бросили в землю нашего сердца. Оно нам дадено. Но это семечко может быть украдено, может быть запущено, может не принести плода, не пустить корней. Вот чтобы все это произошло, в земле нашего сердца требуется терпение. И поэтому все испытания посылаются нам Богом для того, чтобы мы возрастали в вере, но возрасти в вере мы можем только, если употребляем терпение. Поэтому Христос и говорит в Евангелии: «В терпении вашем стяжите души ваши». То есть единственным условием для того, чтобы мы смогли спасти, стяжать, не потерять нашу душу, является терпение. Другого инструмента нам не дано. Это как раз тот процесс, который приводит нам к постепенному восхождению к Богу. И еще раз подчеркну, это важно, что терпение – это именно действие воли. Кажется, что терпение – оно есть слабость. Воля привыкла испорченным, в искаженном, в грешном состоянии человека. Воля привыкла проявлять себя какой-то внешней, ощущаемой, осознаваемой активностью. В христианстве воля направляется в терпение. И вот это именно действие воли. И не случайно, когда вот это действие, то есть терпение, именно так осознается и понимается, и всякий человек терпящий терпит это с верой, зная, какой плод может даровать ему терпеливое перенесение скорбей, он на самом деле человек не слабый, он человек очень волевой. Только его воля, она действует не по закону стихии, не по закону мира сего, а по закону духовному. Поэтому так и получается, что люди, подвижники, пустынники, аскеты, которые пребывали в пустыне или в наших русских лесах, люди вообще так или иначе в любом состоянии, но занимающиеся духовной жизнью, они так поражали порой внешних именно своей какой-то удивительной мужественностью. И свидетельства об этом, эпизоды об этом рассыпаны по многочисленным патерикам, как древним, египетским, сирийским, так и по русским отеческим сказаниям, преданиям, когда воины, враги, порой там сарацины, арабы, татары или еще кто-то случайно встречали такого подвижника, они удивлялись именно не его молитвенности, не его доброте, они удивлялись его мужеству. Они видели перед собой человека, люди сами по себе решительные и мужественные, умеют опознать в другом решительность и мужество, не только не уступающую им, а гораздо более сильную волю, гораздо более сильный характер и твердую решительную душу. И вот они всегда умели это уважать, и рассказов об этом очень-очень много. Таким образом, можно сказать, что терпение – это путь к жизни, путь к стяжанию подлинно человеческого в человеке. Далее апостол Иаков указывает два вида искушений. И хотя оба вида искушений полезны, если человек относится к ним с терпением и с верой, но источники этих искушений разные. Первый род искушений – это искушения, которые бывают от Бога. И строго говоря, их действительно не столько надо называть искушениями, хотя мы так и называем, сколько и испытаниями. Всегда эти испытания, эти искушения от Бога посылаемые, они характеризуются скорбями, которые случаются по причинам от нас независящим. Это может быть внешняя скорбь, это может быть внутренняя скорбь, но так или иначе, эта скорбь никак от нас не зависит. Болезнь, если она не вызвана нашей страстной жизнью, неосторожностью нашей, невнимательностью, смерть или болезнь близкого человека, потеря дохода, увольнение с работы, стихийное бедствие, которое лишает нас имущества, или уныние, например, или еще какое-нибудь искушение, находящее на человеку под действием бесовских сил, но не потому, что человек грехолюбив или страсто любив, но просто потому, что так попускается для него Богу, как это мы видим в эпизоде с Иовом, в эпизоде с Моисеем Угриным, в эпизодах с Иоанном Многострадальным и многими другими подвижниками, которые испытывали некоторые искушения со стороны внешних, со стороны лукавых духов. Сами в себе они не имели никаких причин для такого искушения, но для того, чтобы вера их стала твердой, а душа мужественной, им были попущены эти скорби и искушения. Важным характеристикой такого рода искушения является то, что они никак от нас не зависят. Ни мы виноваты в том, что они случились, и, стало быть, ни мы не можем ничего в этом прекратить, ничего в этом отменить, ничего в этом исправить. Это просто надо терпеть. Это искушение посылается для того, чтобы мы начали возрастание в вере и приближались нашим трепетным упованием все ближе и ближе к Богу. Важно при этом помнить общее место святоотеческих поучений, что Господь никогда не посылает скорби, испытания, превосходящие нашу силу. Всегда то, что нам посылается, это то, что нам по силам, это то, что мы можем преодолеть. Никогда Господь не принуждает нас прыгать через 3-4 ступени, а всегда перед нами выстраивается ровно очередная ступень, на которую нас вполне хватит и мужества, и сил, чтобы терпеливо на эту ступень забраться. То есть перетерпеть то, что нам посылается, и когда скорбь закончится, мы обретем, что вера наша стала, увидим, что вера стала тверже, сильнее, осмысленной, осознанной, а молитва к Богу более теплой, дерзновенной, радостной, что мы чувствуем близость Бога к нам. Это первый род искушения. Второй род искушений, то, как о нем говорит апостол Иаков, следующий: каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть к этому роду искушений относятся те искушения, которые зависят от нас. И искушение происходит именно потому, что в нашей душе что-то не так. Она больна, она страстная, она живет похотливым увлечением к чему-то внешнему, более подробно, какие это такие похоти мучают человека, мы увидим, когда будем рассматривать первое соборное послание Иоанна Богослова. Там он достаточно подробно и очень ясно объясняет, какого рода похоти оказывают влияние на страстного человека. Речь идет, разумеется, не только о сугубо плотских грехах, похоти могут быть разные. Вот когда мы раздражаемся, завидуем, когда какой-то человек нас вызывает откровенную неприязнь, нас с ним очень трудно находиться вместе, когда нас мучает обида, когда нас мучает тоска, печаль, мирская, уныние, а не по действию злого духа для того, чтобы нас испытать наше терпение и стояние веры, а потому что мы чувствуем свою неудачность, неуспешность, никчемность, что нам кажется, что мы забыты Богом, что мы нелюбимы людьми, что у нас ничего не получается, и прочими другими причинами это обусловлено. Все это причины мирские, они всецело находятся в плане мирского представления о счастье, несчастье, успехе, неуспехе, любви, нелюбви, и никакого вертикального измерения своим отношением к Богу и отношением Бога к человеку такое уныние не определяется. И вот у каждого свои искушения, у каждой свои страсти, но всякий раз вот то, что происходит, встречается с нами в жизни, оно может определяться либо посылаемыми от Бога испытаниями, либо тем, что мы сами вергли себя в эту пучину какую-то бедствий, где-то сказав не раздраженно то, что говорить не надо, где-то сделав то, что сделать не надо, вот, где-то, может быть, сказав слово суждение, осудив другого человека, потом начинаем сами мучиться тем же, как, например, известен мне эпизод о том, как один юноша всего лишь один раз осудил людей, вслух сказал о том, что как могут эти люди слушать такой ужасный рок, это же невыносимо, и буквально через полгода он на несколько лет впал в зависимость от этого рока и жить без него не мог. То есть это не искушение от Бога, это то, что он навлек сам на себя по собственному недомыслию, по собственной гордыне. Вот разобраться во всех этих сложностях, кажущихся сложностях, конечно, порой человеку, погруженному в суету, очень сложно, он не может разобраться, а надо бы разобраться, чтобы он понял, что большая часть проблем, скорбей и сложностей, которые его поразили сейчас, это на самом деле плоды его собственных дел. Это на самом деле проблема его собственной страстной жизни. Он фактически сам себе сплел вот этот вот жизненный путь, пронизанный скорбями, и Бог в этом еще никак не участвовал. Ему надо просто выпутаться из вот этих сетей, страстей, пороков, в которые он сам когда-то по собственной воле влез. Чаще всего иногда бывает искушение, посылаемое от Бога, как для того, чтобы человек утвердился и укрепился в вере. Но в любом случае, если даже мы не можем, у нас не хватает трезвости, у нас не хватает внимательности или знаний, чтобы разобраться в том, что с нами происходит и откуда приходят те или иные искушения, в любом случае совершенно очевидно и однозначно, что все эти искушения, они преодолеваются одним и тем же, они преодолеваются терпением, и без терпения никакой возможности преодолеть ту или иную посылаемую нам скорбь в принципе невозможно. И дальше мы в оставшееся нам сегодня время рассмотрим окончание первой главы соборного послания апостола Иакова. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышанье, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот такой большой отрывок, но смысл этого отрывка в том, что человек должен слушать и слышать Слово Божие. Пока ограничимся этим высказыванием. Вообще, уже говорил я в прошлую нашу беседу, что основная мысль послания апостола Иакова – это свидетельство о вере как деле. То есть вера – это волевой акт, вера – это действие. Но какое действие и какое дело? Вот это мы в конце концов разберем, но само это размышление и рассуждение о вере как деле является предметом апостольского послания Иакова. И вот, казалось бы, прочитанный только что отрывок говорит о простом и общеизвестном, в принципе, этическом положении, этической максиме, этической сентенции, афоризме, если хотите. Больше слушай, меньше говори. Это все просто, понятно и знакомо, но на самом деле для апостола Иакова важно не это. Ему важно донести и показать, что имеет значение, что слушать, и имеет значение, как слушать. Не просто больше слушай, меньше говори, а важно, что ты слушаешь и как ты слушаешь. Важно, чтобы ты слушал Слово Божье, Слово истины. Это и Священное Писание, и Святые Отцы, это любая проповедь, которая пронизана свидетельством о Боге, и в силу этой свидетельства о Боге пронизана и благодатными энергиями божественными, благодатью Святаго Духа. И вот важно, что это слово, оно, когда мы слушаем это слово, оно назидает нас, оно должно именно нести нам те энергии, которые являются энергиями жизни, потому что слова бывают разные. Бывают слова, не имеющие никакой энергии. Бывает, можно слышать такие слова, можно слышать слова, которые несут энергии разрушения, как пропаганду какого-нибудь того же самого национал-социализма в Германии в начале 30-х годов или разрушительную пропаганду большевиков в 17-м году. Для апостола Якова очень важно, что человек слушает, какую именно энергию слова он получает. И важно, как слушает. Слушать надо так, чтобы слышать, то есть расслышать то, что Бог хочет мне сказать о моей собственной жизни, обо мне самом, о спасении в церкви. Расслышать сказанное слово, то есть усвоить эту энергию жизни, энергию Святаго Духа, которая несется этим словом, свидетельствующим о Боге. Расслышать значит восприять это слово жизни, усвоить, переложить это в свою жизнь, внедрить это в самого себя. Если это иметь внимательное ухо, внимающее сердце, сердце раскрытое и готово восприять это слово. Почему и говорит, рефреном говорится в Новом Завете, имеющий уши слышать, да слышит. И в противоположность этому известную русскую поговорку: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Он слышал проповедь, он слышал, как читалось Евангелие, но он ничего не услышал, он неправильно слушал, он был невнимателен, он не собирается сказанные слова приложить в собственную жизнь. Вот потребляет человек пищу какую-то. Смысл потребления пищи в том, что человеческий организм посредством известных процедур, операций, он расщепляет эту пищу, выделяет из нее питательные вещества, которые несут энергию и питают этим человеческое тело. Оно живет, они несут необходимые питательные вещества и энергию несут человеку, и человек живет. Дальше он таким же образом, человек, слушающий Слово Божье, он должен услышать, то есть приложить, переложить энергию этого слова жизни в собственную жизнь. Это и есть назидать себя Словом Божьим. Ведь слово «назидать», оно имеет тот же самый корень, что и «зиждить», «зодчий», «строитель». То есть слышащий Слово Божье, он использует слышимое Слово как элементы, из которых он строит свою жизнь. Он камни духовной энергии, которые заключены в Слове Божьем, делает камнями, на которых строит собственную жизнь. То есть энергию Слова он претворяет в энергию собственной жизни. Это и есть то, что на языке святых отцов называется синергия, совместное действие. Бог говорит не просто, чтобы мы знали, а в том, чтобы, потому что Слово Божье несет не информацию, Слово Божье несет жизнь. В нем, в самом этом слове заключена энергия жизни. Так же, как какой-нибудь борщ, приготовленный искусно, он важен не от того, что мы на него смотрим, а то, чтобы мы его съели и насытились. Так и Слово Божье, оно не информацию несет, оно призвано нас питать, чтобы мы на этом Слове строили свою жизнь. Слово, исходящее от Бога, есть энергия, есть сила, которой нужно повиноваться, и, услышав это слово, своей же собственной силой, своим терпением, своим участием приложить эту энергию в созидание здания собственной жизни. И вот этот процесс апостол Иаков сравнивает с рассматриванием человека, человеком своего лица в зеркале, потому что мы созданы по образу Божьему. Созданы по образу и по подобию, которая задана нам как цель, как задача, которая без наших усилий, в принципе, недостижима. Слово Божье, слово истины указывает нам черты этого совершенного образа, указывает, какими мы должны быть, и не только указывает в смысле описывания, оно, попадая в наши сердца, будучи услышанным, оно помогает нам реализовать этот образ, по которому каждый человек создан, и достичь подобия. Но чтобы это случилось, необходимо наше собственное участие. Чтобы был совершенный портрет нас самих, мы должны потрудиться усвоить это слово, услышать это слово, и тогда образ, по которому мы созданы, станет реальностью. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.